Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии прямого эфира Никифоров Кирилл Константинович, исполнительный директор радиостанции «Радонеж». И гостья у нас есть, раба Божия Людмила. Она работает в доме ребенка города Донецка. Недавно она выходила вместе со мной в эфир из Донецка. А вот сейчас на 2 дня, на несколько суток приехала сюда, в Москву, и мы решили позвать ее в эфир, чтобы она вам рассказала поподробнее о том, что происходит в Донецке. Ну, для начала я бы хотел поговорить вот о чем. О том, что происходит на передовой. То есть там передовая везде. И в Луганске, и в Донецке, и в Горловке. Но Горловке сейчас достается очень-очень серьезно, очень сильно. Есть жертвы среди мирного жителя. И напоминаю вам, дорогие братья и сестры, телефон прямого эфира, телефон в студию 8-495-959-59-39. Все вы, наверное, слыхали, уважаемые друзья, что сбежала ОБСЕ из Донецка. И каким образом сбежала? Таможенный пост они пересекли в Российскую Федерацию, а машины свои каким-то образом оставили у национальных батальонов. Это прекрасные, замечательные белого цвета джипы, мощнейшие. Они себе там ни в чем не отказывают. Вот. Эти люди. Мы сейчас пытаемся связаться с Горловкой. Вот таким вот образом, вот вся подлость в этом и заключается, понимаете? Охрана и безопасность в России. А машинки отдали супостатам, понимаете? Этим. Удивительная вещь. И без зазрения, да еще и денег должны, там, 3,5 миллиона, по-моему, должны за проживание. Вот. Просто удивляешься наглости этих людей. И то, что там, значит, они творили. АБСЕ едет в одну сторону, обстрел, значит, будет в другой стороне. АБСЕ приезжает куда-то, посмотрела... Ничего, никаких выводов не сделали и дают какие-то нейтральные, в лучшем случае, какие-то заключения. То, что они бесполезны, это было давно понятно. Вот. Просто удивительная наглость. Ну, поскольку вот сейчас мы еще не можем дозвониться, давайте поговорим, конечно, с рабой Божией Людмилой. Она расскажет нам о том, как вот что было сутки тому назад в городе Донецке, потому что она вот сейчас добиралась сюда, сколько, 12 часов, да, Людмила?
Да нет, 24.
24 сутки ехала сюда на перекладных по делам. Вот. Ну, расскажи, пожалуйста, сколько, чего там, какие обстрелы, как вот у тебя из окошка вот это все видно?
Добрый вечер. что я могу вам рассказать? Из окошка не то, что видно, а страшно видно, потому что, когда падают снаряды, и ты видишь, как они взрываются, это даже за 8 лет к этому привыкнуть нельзя. Хотя вы можете спросить, почему вы не уехали. Ну, была такая мысль еще в 2014-2015 году, но тогда нас было в семье побольше. За это время нас стало поменьше, на 3 человека. Вот. И поэтому мы остались и решили, что будем жить здесь, в своем городе. Хотя многие уехали. У нас, если в 2014 году в нашем подъезде было всего 3 квартиры, в которых проживали люди, то сейчас практически, ну, может быть, осталось 3, в которых не проживают. Остальные все вернулись и живут в Донецке. У нас город очень красивый, и мы его очень любим. И, конечно, мы его не отдадим. Ни за что не отдадим. Это наш город. Но обстрелы обострились. Сейчас очень сложная ситуация. Я живу в Киевском районе. У нас это всегда был обстреливаемый район, потому что мы недалеко от аэропорта и со стороны Песок, со стороны Авдеевки. Сейчас бьют чем-то очень тяжелым. Снаряды летят со свистом. Мы живем в 9-этажном доме. На первом этаже пролетают над нами. Попадают, ну, раньше попадали напротив стоящий дом. Сейчас перелетали через нас. И есть там район такой, Гладковка, частный сектор. Там 5 домов горело сразу. А там живут люди. Прячутся в подвалах, живут в подвалах. В этот раз вот...
Это не окраина, дорогие братья и сестры, это не окраина Донецка.
Это центр Киевского района. Мы живем там. Рядом с нами большой торговый центр Донецк-Сити, большой сквер Планетария, там гуляют дети. Но дети уже привыкли к обстрелам. Когда гуляют, они знают, что это далеко или близко, знают, куда прятаться, куда бежать. Но те дети, которые... Наши вот сейчас, они дети войны. Это не те дети, которые вот не знают этого. Потому что они взрослее. Вот я всю жизнь работаю с детьми, и наши дети взрослее гораздо. Они по-другому смотрят на все. У них другие ценности. Они, если что-то желают друг другу, или поздравляют там друг друга, они прежде всего говорят, чтобы был мир. Мы хотим мира. А потом уже там какую-то игрушку там или что-то попросят. В основном мир. Потому что ценности другие стали. Родители для них это все. В общем, очень отличаются дети. И те дети, с которыми я работаю в доме ребенка, и эти дети тоже отличаются. Несмотря на то, что у них нет родителей. Или по некоторым причинам они остались без родительского попечения, которые погибли, допустим, родители. Или там нет близких родственников. Или отдали на временное содержание, так как дом разбомбили. Жить абсолютно негде. Работы, как вы понимаете, тоже у нас с этим сейчас. Ну, поэтому временно приходят, проведывают деток. Ну, у нас хорошие такие, в общем-то, условия, но дети все равно хотят жить с родителями. И детки-то у нас маленькие, от 0, будем говорить так, до 4, до 5 лет. Требуют особого внимания. Есть дети, которые с, ну, будем говорить, с отклонениями в развитии, которым тоже следует уделять как можно больше и медицинского внимания, и чисто человеческого внимания. И поэтому у нас еще этим детям, вот у нас есть, значит, по средам к нам приходит наш батюшка, который обязательно молебен совершает у нас среди, ну, для сотрудников. А деток причащают каждую среду. Они уже знают это, те, которые постарше, они уже этого ждут. Там, где находится наш дом ребенка, там более-менее, ну, слышно, но не долетают, слава богу, туда снаряды. А вот совсем недавно.
Да, да, вот расскажи, пожалуйста, этот случай, как все-таки Господь вот этих маленьких детишек, да, которых батюшка все-таки причащает, маленьких христиан, эти души, как вот произошло буквально, я чудом считаю это просто чудо. Расскажи, пожалуйста, поподробнее.
Значит, когда у нас начались все эти обстрелы, у нас есть еще один дом ребенка, это городской. Он находится еще ближе, чем мы, даже чем я живу ближе туда, к аэропорту. И обычно там снаряды долетают частенько. И вот так получилось, что в пятницу, это было в пятницу вечером, уже как бы и главного врача на месте вроде бы не было. Но я не знаю, как это произошло, кто дал этот приказ, но главный врач срочно приезжает на работу и говорит, сейчас будем принимать детей из городского дома ребенка, чтобы все были на месте, потому что нужно будет быстро перенести, помещение подготовить. И сотрудники, собственно, приехали тоже. И буквально вечером они переехали к нам. Вот они ночь были уже у нас. На утро сильнейший обстрел и разрушили тот дом.
То есть прямые попадания, понимаете? Вот детей убрали, успели убрать, и слава прямые Богу. Попадания здесь. Вот промысел.
Слава Богу, успели, да.
Это тебе не кошку, перебегающую дорогу, бояться, понимаешь? Вот он промысел.
Там же и грудные дети, поэтому не так легко было все это перевести. Но все это сделали, потому что люди уже настолько вот привыкли работать в взаимосвязи друг с другом, как-то уже понимаешь друг друга с полузаляда, с полуслова, что делать, как делать. Ну, за время войны. За время войны все вот немножечко сплотились. Поэтому и много людей осталось в Донецке.
Да, к сожалению или к счастью, остались тут неизвестно, потому что обстрелы происходят сейчас очень серьезные. Мне вот прислали мои знакомые тоже и видеоматериалы. Вот прямо в центре, возле храма, мощнейший разрыв, 150-е орудие, по всей видимости. Оно такое пи-бух, свистит специфически, там можно определить. Вот. Но у них сейчас новая затея, там есть какие-то гранатомы, такие боеприпасы, которые летят бесшумно. Вот это вот ужасная штука, потому что все-таки, когда оно шумит, маленький шанс есть все-таки куда-то спрятаться, отскочить, убежать. Вот. Тем более, что весь Донецк, от мала до велика, вся Горловка и Луганск, и дети, и малые, и большие, и старики прекрасно могут отличать. А вот отличают крупнокалиберные от мелкокалиберных, все-все-все полностью отличают, что и где. Дорогие братья и сестры, телефон в студию 959-59-39, код Москвы 495. Алло. Вот мы вышли на связь с батюшкой, Люда, сейчас минуточку с батюшкой поговорим. Алло. Алло. Добрый вечер. Отец Николай, ну расскажите, пожалуйста, про вашу Горловку. Что сейчас происходит, что происходило эти дни, пока мы не были?
В Горловке эти дни была очень напряженная. Город обстреливался очень сильно. У нас есть раненые, у нас есть погибшие. Есть прилет в мой дом. Я живу в пятиэтажном доме, в квартире. Прилетела в мой дом.
То есть вы лишились жилья, да, батюшка? Так получается?
Нет, я не лишился жилья, так тоже нельзя сказать. Вылетели стекла, есть повреждения по квартире. В принципе, там можно все восстановить.
Но жить нельзя.
Но пока я живу у сестры, да. Пока я живу у сестры. Потому что дети перенесли очень сильное нервное потрясение. Мои дети были в это время дома. Нервное потрясение. Не только мои дети, все дети, которые находились в нашем доме многоэтажном. Всех надо, наверное, либо лечить, там, я не знаю, кто там лечит, там, невропатологи, наверное. Также погибла в Горловке певчая Богоявленского кафедрального собора женщина. И много раненых, много разрушений. Очень тяжелый день был 28 февраля. Сегодня так более-менее затишье. Ну, вчера дня вот на Комсомольце, это район Горловки, перебило газовую трубу. Ну, Горловка под обстрелом. Горловка сейчас, конечно, терпит очень сильно, потому что жестко очень сильно, и, наверное, даже сильнее, чем в начале войны, в 2014-2015 году. Горловка сейчас страдает. Зайцево страдает, минометный обстрел. Падает постоянно, и тяжелым лупят всем. Вот такая как-то вот такая вот обстановка.
Да, батюшка, нелегко вам. Мало того, что служите на передовой, да еще и лишились жилья. Это очень тяжело. Как матушка-то? Как всегда, героически?
Всем очень тяжело, потому что, понимаете, когда ты на протяжении ни дня, ни двух, ни пяти дней, на протяжении 8 лет ты живешь в этой войне, конечно, очень сильно страдает нервная система, очень сильно страдает психика. Ну, я вот скажу по себе и по жене, и вижу по детям. У меня сейчас дети, вот мы находимся у сестры в дома. Она тоже живет в многоэтажке. У меня дети боятся выйти на улицу. Жена боится выйти на улицу. Я сегодня ездил, надо было по делам ездить куда-то. Вот я выхожу, я взрослый мужчина, казалось бы, не первый год в войне уже. Но я выхожу, мне страшно находиться на открытом пространстве. Просто страшно. Куда-то едешь, там какие-то вопросы решаешь, надо и служить, надо и на храме побыть, надо еще что-то сделать. И, конечно, это все очень тяжело, это очень сильно отражается на психике. Мне жалко всех людей, которые обстреливают, которые сейчас под обстрелом. Я молюсь о всех, чтобы Господь управил все это, но психика, конечно, страдает очень сильно. Жена страдает, дети страдают, очень больно за семью, очень больно за детей. Это тут словами это все очень тяжело описать и передать.
Да, не побывав там, конечно, очень трудно это понять, но, к счастью, есть вы, есть вот другие наши корреспонденты, которые могут это все хотя бы объяснить многим нашим братьям и сестрам, которые тут многие сомневаются в чем-то. Есть и такие, есть такие, у которых вообще уже голова сошла с ума, как кажут, на Украине с глузду съехали. Бегают, отпустили своих детей, не стали горой. Перед ними они стояли в центре Москвы и кричали «Слава Украине! Героям слава!». А нас, вот, допустим, наши органы, если я поеду сейчас, возьму дубинку хорошую, бейсбольную, в магазине куплю и начну там со своими товарищами разгонять, за это еще и в тюрьму посадят. Так что вот так. Демократия у нас в России самая демократичная страна в мире. Дорогие братья и сестры, англичане, французы, наемники, не наемники, просим к нам милости, просим, вы получите здесь достойный ответ и решение всех ваших вопросов. Отче дорогой.
Прощение, перебью. Единственное, что бы хотелось добавить мне во всю эту ситуацию, знаете, вы упомянули тех людей, которые сейчас там что-то говорят, там что-то они, какие-то свое видение у них в данной ситуации. Вы знаете, я недавно читал одну статью, а мне она очень сильно понравилась в том плане, что, знаете, вот большая часть Украины, она жила мирно, она жила нормально, то есть люди жили в комфорте. То, что происходило на Донбассе, особо, ну, да, война, да, но это где-то было там, далеко, их это никого не касалось. Все жили хорошо, и всем было весело, и вполне нормально. То, что здесь люди 8 лет страдали и продолжают страдать, что люди 8 лет живут в войне, это было как-то, знаете, как-то вот за забором, да, отгорожено. Теперь данная ситуация, ничего не скажу, неприятная ситуация, но данная ситуация коснулась практически каждого. Но она длится 5 дней, и, знаете, мне жалко этих людей, очень жалко. Но, с другой стороны, эта ситуация не могла длиться вечно, она требовала некого разрешения. Но будем надеяться, что вот это разрешение сейчас и приходит. Наверное, так как-то. Что я могу сказать? Мне очень больно от всего, что происходит. Но есть как есть, есть как есть.
Ну, отец Николай, ну что, мы молимся о вас, вот, и просим ваших молитв, я переслал вам записки и пожертвования, да, наших братьев и сестер, которые поддерживают вас в эту трудную минуту. На все, как это я вам говорю, знаете, я говорю по митрофорному протоиерею, на все воля Божия. Ну, конечно. Вот. Ну, я думаю, что все будет хорошо, и когда все закончится, и дом починят, и будет он еще краше, и и будет там замечательно, почистят пруд, и лес, вот, который возле вашего дома, будет цвести, и все будет замечательно. Я вот не знаю даже слов таких, чтобы вас поддержать, поскольку знаю, что вы и так мужественный человек, понимаете, служить на передовой — это тоже не в фунт изюма. Вот, вот такие вот, вот у меня к вам слова. Держитесь, батюшка. Я желаю скорой нашей встречи. Такая возможность наверняка будет, наверное, к концу месяца. Вот. Ну, помолимся об этом, чтобы я смог туда к вам добраться. Вот. Большой поклон матушке. Ну, берегите себя.
Спасибо большое всем, всем тем, кто нам сочувствует, кто нам помогает, для кого мы дороги, кто молится от нас. Потому что выше молитвы нет ничего. Всем вам низкий поклон. Мы вас очень сильно любим всех, всех православных христиан. Большое вам всем спасибо.
Спасибо, Господи, батюшка. До свидания. Спасибо за то, что вышли в эфир и не боитесь этого. Спасибо. Вот так вот обстоят дела. Да, Люда, что ты хотела?
Я хотела по этому поводу что-то вот, ну, добавить. У нас, у меня здесь очень много друзей в Москве. И у некоторых из них есть родственники в Украине. Я с ними уже общалась по телефону. И получается так, с моих слов, зная то, что 8 лет идет война, и то, что я рассказываю, они мне верят, мы очень хорошо знаем друг друга, все понимают, как есть, сочувствуют, молятся. Но когда случилось это в Киеве, а вот у одних там родственники, папа и мама в Киеве, они позвонили и сказали, зачем вы к нам пришли? Своим детям, то есть русские, зачем вы к нам пришли? Мы хорошо жили все это время, а теперь мы не знаем, куда нам бежать. Они объясняют, вы никуда не должны бежать. Вас убивать никто не будет. Но вы понимаете, другой ситуации нет. Но вот не понимают.
Не понимают.
Между ними стена сейчас. Теперь у нас есть, в Донецке у меня есть очень хороший мой одноклассник с женой. Они, у них разрушили дом еще в 2014 году. Они уехали в Питер к дочке. Они были там буквально вот год назад вернулись. Им помогли квартиру отремонтировать, дом, вселили туда людей. А это совсем близко к аэропорту, Путиловка. Сделали ремонт, они вернулись, приехали, сказали, лучше Донецка, нет, все равно ничего. Сейчас начались обстрелы, опять попала в дом, опять стекол нет, нет рам. Ну, что делать? Они не уезжают, просто переехали немножко ближе к центру, сказали, мы уже отсюда
все-таки
не уедем.
Все-таки остаются, да.
Вот такое разное понимание.
У нас звонок в студию, сейчас попытаемся ответить. Может, вопрос будет. Слушаем вас. Алло, алло. Слушаем вас. Звонок сорвался. Телефон в студию 8-495-959-59-39. Вот, дорогие братья и сестры, из первых уст все звучит. Сейчас я пытаюсь... Алло.
Добрый вечер.
А, Виталий Витальевич Фролков. Врач. Я знаю, что Виталий Витальевич сейчас находится на дежурстве. Вот. И вот он выбрал такую минутку для того, чтобы с нами пообщаться. Виталий Витальевич, ну, опишите Донецкую сейчас вот картину на сегодняшний день. Я знаю, что там были серьезные попадания в Киевском районе. Будьте любезны, расскажите.
Всех радиослушателей поприветствую. Ну, в целом, действительно непростая объективная причина, потому что есть...
Виталий Витальевич, дорогой, Виталий Витальевич, подожди, сейчас очень-очень плохая связь, очень плохая связь. Сейчас проверю, что происходит. Сейчас... Сейчас попробуем перенабрать. Или может...
Хорошо.
Да. У нас звонок в студию.
Сейчас. Алло.
Да-да, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я хочу вас спросить. У нас вот конституция была, да?
Да.
У нас же вот наша страна православная сейчас. Она считается же православная?
Считается.
Дай Бог, победа будет за нами, я думаю. Надо просто много молиться, и, конечно, чтобы побольше было верующих людей. Потому что сейчас у всех, что только фейком верят, все в таком плане. Дай Бог, побед будет за нами. Спасибо.
Да, хорошо, что вы высказались, матушка. Мы с вами совершенно согласны. Победа будет в любом случае за нами. А как нам себя вести при этом? Как нам себя вести при этом? Вот многие спрашивают, что делать? Что делать? Да ничего не делать. Вот если вы православные христиане, действительно, ходите в храм, то только молитва. Помочь ничем не можете. Оружие не можете брать в руки. Да и сейчас это и не требуется особо. Вот. А главное, не передавать друг другу вот эти фейки. Телефоны краснеют от того, что этот ТикТок постоянный кто-то друг другу пересылает. Но зачем это? Выключите телевизор, выключите эти телефоны, эти ТикТоки. Молитесь, и будет вам спокойней. Ну вот радио Радонеж выключать, конечно, не нужно. Слушайте его круглосуточно на 72,9. В интернете слушайте радио Радонеж. Это такая передача, которая только поможет продержаться, поможет выдержать вам все вот эти невзгоды. А все остальное это такая пыль, ну просто фантастика. Вроде взрослые люди, да? И как это так? Ну, прости Господи, даже священники. ТикТок. Вот шлют мне из ТикТока. Я говорю, батюшка, слушай, да мне какой, где я и где этот ТикТок? Не одно, а по нескольку. То есть он сидит там, в этом телефоне. Вот. И да, конечно, он о победе рассказывает. Да, конечно, он рассказывает о том, что там куда-то правильно попала ракета. Но все равно это сейчас не нужно. Даже информация, которая положительная, приходит к вам на телефоны, дорогие братья и сестры, ее от незнакомых людей, да и от знакомых людей открывать нельзя. Потому что завтра обрушится ваш телефон. Вот отец Андрей Ткачев очень хорошо на эту тему сказал недавно, что вот сейчас было попадание в определенный центр психологического воздействия. Вот, и прекратились мошенничество по телефону. То есть оттуда звонят сюда на Украину, то есть с Украины звонят сюда в Россию и пытаются вас обмануть, обдурить, объегорить, пользуясь вашей простотой. И, ну, скажем так, ну правильно, конечно, каждому хочется, ведь все пережили СССР, потом перестройку, потом Горбачевку, потом еще Ельцина пережили, сейчас еще переживаем. Вот, кое-что, и хочется какой-то счастливой жизни. А тут вам раз по телефону звонят и говорят, слушайте, да вы получили столько денег, дайте-ка вам номер вашей карточки и пин-код, и мы вам все это перешлем. Человек, конечно, очень сильно на это падок. Пожалуйста, телефон в студию 959-59-39, у нас звонок. Слушаем вас.
Алло, добрый вечер, Москва, Надежда. Простите, мой вот дилетантский вопрос. Я немножко не понимаю, ведь наша же продвигается на Запад, а почему с линии фронта не отодвинулась?
Я поясню, матушка. Там Спасибо. Они стоят, там они стоят. Да, этот вопрос такой, знаете, он серьезный вопрос. Ну, во-первых, мы вот с Людмилой говорили об этом. Она не уехала, отец, то есть муж не уехал. Вот, многие не уехали, но было предложено всем, а приказать там нельзя было. Все-таки уехать, эвакуироваться. Это раз. Не захотели люди, да, конечно. Но и а войска, которые там стоят, украинские, они там окопались, там до 8 метров бункера. И если сейчас туда пойдет народная милиция Донецкой Народной Республики или Луганской в эти укрепрайоны, их там покрошат в капусту. Понимаете? Они отвечают, безусловно. Но схроны и вот эти вот окопы, и блиндажи, там несколько эшелонов этой вот, что очень тяжело, конечно, говорить об этом, но тут есть и некоторая вина тех людей, которые там осталось. Трудно так сказать, конечно, в собственной смерти. Вот. Они не хотели уезжать, они героические люди. Но их смерть, это не смерть там батальонов, понимаете, которые пойдут, их просто покрошат из всех видов вооружений. Враг окопался там за 8 лет, очень сильно. Линия фронта там не менялась 8 лет. Там такие сооружения уже, понимаете? Ну, одесские катакомбы, это смех, наверное, перед этими сооружениями. И все сделано с, уже с определенным опытом. Да, да, Люда, говори.
И знаете, в чем еще есть проблема? Те орудия, которыми обстреливали вот эти последние дни, это, скорее всего, грады или еще что-то более тяжелое. А это машины, которые, ну, я так просто говорю, машины, которые приезжают в течение 20 минут, выстреливают все, допустим, 50 снарядов, они летят как, ну, ковровым или как называется, друг за другом.
Один за одним.
Один за одним. И потом они разворачиваются и уезжают. И очень трудно их засечь сразу, чтобы дать ответку именно по этим машинам. Это мы уже знаем, это за 8 лет мы все это знаем. Поэтому очень в этом отношении сложно нашим воинам справиться с этим. Хотя, говорят, сегодня с супругами разговаривала и с внучкой, сказали, что сегодня будут спать спокойно, потому что якобы их уже там выстрелили, не всех, вот Басурин выступал. Сказали, что вроде бы их там уже как-то уничтожили, ну, насколько я знаю.
Да.
Так что ситуация такая.
Вот и в Луганске то же самое. Везде вот эти укрепрайоны. Поэтому операция по принуждению, она проходит, она делают котел. Делают котел. Потом перекроют, как говорится, кислород. Ну, это я грубо говорю. Не будет подвоза боеприпасов. Потом не будет подвоза продовольствия. И вот этот котел будет потихонечку сдувать, ну, как под Иловайском было, вот, будет потихонечку сжиматься, 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 и это все закончится сдачей, судом и нашей победой. Ну, вот так вот. Война жестокая штука, война жестокая штука. Это люди в Донбассе, это не заложники какие-то, нет. Они остались там. Ну, вот скажи, вы ж... Не принуждал, ваш просил же
конечно.
Пушилину ехать.
Всем было, каждый день объявляли, каждый день говорили по телевидению, и транспорт давали. Очень много автобусов, которые перевезли людей, и ездили мамочки с детьми, те, которые беременные, те, которые все выехали, бабушки, дедушки. Но очень многие семьи остались, потому что, ну,
на
в 2014 году не уехали, и сейчас
и
остались. Мы не можем совсем бросить город. Мы ходим в храм, все равно тот же храм, кстати, в которое вот было попадание вот недавно рядом, вот то, что было по видео.
Да.
Это наш храм, куда мы ходим. Это наш храм, отец Сергий там, наш храм. И там же воскресная школа наша, наши внучки. И внучка мне звонила, говорит, бабушка, ты не переживай, только не плачь. Вот я ехала, мне звонили. Стреляют сильно. Мы между... Я Дениску успокаиваю, это сосед наш, мальчик младший, ей 11 лет. Читаю 26-й, 50-й, 90-й псалом, она уже их наизусть знает. А Дениска плачет, но я, правда, потом не выдерживаю, тоже плачу. Но она стойко это выдерживает. Мы с нашего города никуда не уедем. Вот у нас много таких и детей, и взрослых, которые очень любят наш Донецк. Мы думаем, что все будет у нас хорошо.
У нас звонок в студию, пожалуйста, говорите.
Я хотела узнать, вот вы говорите, какие-то укрепления очень сильные, серьезные. У нас что, нет бомбардировщиков, чтобы разбомбить все эти укрепления?
Ну, матушка, понимаете...
У нас уже почти 600 человек, солдат и офицеров погибло за эти дни.
Я не знаю, откуда у вас сведения, вы знаете...
И подставляем свои головы.
Нет, вы ничего не подставляете, вы здесь сидите и расправляете, и распространяете фейки.
Почти 600 человек значит, погибло наших ребят.
Это кто вам сказал?
Это сказал батюшка по радио.
По какому радио сказал?
Ну, по Радонежу.
Ну, не знаю, откуда батюшки...
Я больше никакое радио не слушаю.
О, правильно, слушайте, а какая вы возбужденная, действительно. Есть у нас все. Есть все.
Вы, по-видимому, по телевизору сказали. Огромные потери. Почему их не разбомбят? У нас что, нет бомбардировщиков? Почему вы их щадите? Это же нелюдь.
Все? Можно отвечать? Можно. Никто там никого не щадит. Ответ идет. Но вы так далеки от военного дела, что объяснить вам даже это сложно. Вы даже не представляете себе, что такое окоп, что такое блиндаж, что такое ДОТ, что такое ДЗОТ, понимаете? Вот. И не понимаете, что такое укрепление. Вот. Да, бомбардировщики летят. Летят самолеты. Но... Сложно выковырить их из-под земли, понимаете, из этих укреплений. Я же говорю, в глубину до 8 метров. Никто там никого не щадит. А то, что люди остались и погибают, ну, это большая беда, конечно, это очень большая беда, но, к сожалению, ничего нельзя сделать. Они самостоятельно не захотели оттуда уезжать и проявляют таким образом свой героизм, потому что они, вот Людмила, допустим, работает, вот эти детишек, которых она переносила собственными руками, понимаете, вот. Люди погибают, это мирное население, А обстрелы идут наобум, не по военным точкам, понимаете? И вот пока не закончится это окружение, пока не прекратится это, вот это будет продолжаться. А возмущаться здесь нечем, 600-700 человек. Я не знаю, сколько там кого погибло. Откуда у вас такие данные? Вы меньше слушайте, смотрите в телефоны и меньше там общайтесь. Потому что неизвестно, кто шлет эту информацию. Батюшка по Радонежу сказал, ну что-то я этого не услышал. Вот единственное, что могу вам сказать. Вот сейчас я пытаюсь набрать Виталия Витальевича Франкова, потому что знаю точно, что ему нужно идти на обход, вот, еще к одному больному. Вот. Ну, а у нас, да, Виталий Витальевич,
алло.
Вот теперь связь получше. Алло.
Да-да, я вас слышу немножко хуже, но главное, что вы меня лучше.
Да, да. Виталий Витальевич, я знаю, что вы между двумя больными, что вы сейчас на смене находитесь. И все равно прошу немножко, расскажите, вот как обстановка и в больнице, как обстановка на улице, как обстановка в городе. Алло.
Город замер в таком тревожном ожидании. Потому что, да, действительно, обстрелы продолжаются, к сожалению, продолжают гибнуть мирные люди. Вчера погиб сотрудник ремонтной службы, которая приехала в составе бригады устранять последствия обстрела. Обстрел возобновился, и, ну, насколько мне известно, по данным на наших СМИ, погиб сын на глазах отца, который тоже был в этой бригаде.
Страшная трагедия.
Далее тоже в Киевский район погибла девочка вместе с человеком, который, насколько я понимаю, пытался ее закрыть во время обстрела, погибли оба. Буквально сегодня я дежурю с доктором, который проходит интернатуру по акушерской гинекологии. И продолжает она совмещать, как она это делает, на старших курсах. И работает она сейчас в центральном нашем роддоме на проспекте Панфилова. И там тоже были обстрелы с серьезными попаданиями. То есть женщин, персонал спускали в бомбоубежище, убежище, укрытие. Я спрашивал, были ли роды в этой ситуации? Она говорит, нет, вчера родов не было, но все равно были непростые моменты, которые, ну, удалось в равном числе образом разрешить. Город пустынный. Это часть это связано с проведением мобилизационных мероприятий. Вот. Ну, такое тревожное ожидание.
Ну вот наши радиослушатели возмущаются тем, что не гасят эти точки, понимаете? Ну не гасят эти точки, вот, объясняют, не объясняют, вы же понимаете, да, почему их не гасят? Потому что укрепились они сильно хорошо, вот, и нам остается только пожелать, чтобы было меньше людей, которые попадают под эти обстрелы, и как можно больше людей просто-напросто выжило в этих тяжелейших условиях, Виталий Витальевич. Вот. Вам большое спасибо за то, что вы вышли в эфир. Вот. Между двумя больными, я знаю, вот. Вы все-таки несете такую службу свою врачебную. Ну что, друг, всего доброго.
Спасибо, спасибо большое. Всем мира, добра, спасибо.
Спасибо, Господи, до свидания. Вот так, дорогие братья и сестры, там действительно сложно с этими обстрелами, действительно люди там укрепились. Вот. А вот что такое, вот как укрепились, вот допустим под Одессой есть 411-я батарея. Это совершенно гениальное сооружение, ее проектировал и строил генерал Карбышев, тот самый генерал, о котором мы знаем, которого замучили немцы, он не захотел с ними сотрудничать, и они обливали его водой, пока он не замерз. А он не захотел с ними сотрудничать, это гений был. Так вот, эту 411-ю батарею, когда заняли Одессу, ее никто не мог, она перекрывала, пушки в корабельной стреляли на 42 километра. Никто не мог ее из немцев найти. Пытались и так, и сяк, и разведкой, все что угодно, и не нашли. Понимаете? Вот. Так же самое и там же тоже не совсем идиоты. И они уже так окопались там за это время, так окопались, что... Ну, выковырить их оттуда будет очень и очень сложно. Их нужно будет, наверное, дымом каким-то выковырить. Опять же, мы же не можем, допустим, америкосы пришли бы, какой-то яд бросили бы туда, и они бы сами повыскакивали. Но мы же не можем этого делать, понимаете? У нас же как бы воины, когда приходит русский солдат, вот я вам скажу одно. Те пленные, которые приходят на ДНР, у них большинство нет зубов и вырваны ногти. Мы же отправляем наеденные хари, прости господи. Ну, понимаете, ну вот такие мы люди.
С сухими тормозками.
Да, еще и тормозок с едой даем в это вот, понимаете?
Паёк, как
называем. Ну вот что, это плохо или хорошо? Я думаю, что это хорошо. Хотя думаю все-таки, что хорошо. Есть у нас телефонный звонок. Пожалуйста, вы в эфире, говорите. Алло. Алло, сорвался телефонный звонок. Телефон в студию 495-959-59-39. Дорогие друзья, я еще хочу сейчас соединиться с рабой Божией Татьяной Сергеевной.
Пока вы будете звонить по поводу того, что вы с Виталием Витальевичем сейчас общались. Вот к вопросу, почему не уехали. Вот если бы уехал еще этот человек, который сейчас оказывает помощь людям.
В раковом отделении.
Да. Вот. У меня есть знакомый, который жил рядом с нами. Хирург с 21-й больницы.
Угу.
Он уехал. И когда возвращался сюда, квартира есть. У него совершенно другое отношение к нам и ко всем тем, кто остался в Донецке. То есть поменялось все, пока он живет в Киеве. Полностью поменялось все отношение к нам. Хотя мы были вместе, рядом, были одни и те же интересы. Все другое. Вот одни уезжают, а другие остаются.
Вот такой вот, да, вот опылился, что называется. Татьяна Сергеевна, здравствуйте.
Кирюша.
Ты в эфире, Татьяна Сергеевна. Ты вот у нас наш форпост в Зайцево. Расскажи, пожалуйста, как у вас дела в Зайцево-то?
Ой, напряженно, Кирюша, напряженно и слишком напряженно. Тяжеловато. Слишком тяжеловато. Бои идут, отстреливаемся и принимаем, и все, что хочешь. Мы-то... В основном передавая по периметру, по окружности. Если взять Горловку всю передавая, это самое мало, радиус 25-30 километров по длине будет по окружности. И все это везде укропы. Все, что можно, наши тяжелые разбили. Но они же у нас умные. Они теперь машины с наградах стоят, чевраги на машинах стоят.
Да, да.
И дальше там то савушки, то мавушки, все это стоит на колесах. Они в Ратиловске заправились, приехали здесь, отстрелялись, через час ждем заново. Вот. И наши сильно запеленговать не могут. Ну, ничего, потерпим, что ж теперь, тяжело, очень тяжело.
Ну вот, Татьяна Сергеевна, ты, по сути дела, ответила на вопрос. Вот наши зрители, радиослушатели, вот они возмущаются, почему нельзя там все самолеты послать, вертолеты послать.
Нельзя. Я сейчас объясню. Отвечу нашим дорогим, любимым россиянам, как я теперь называю вас, земляки. Если бы можно было, бы сделали. Дело в том, что здесь крупные населенные пункты в основном. И все, что можно, сделали. Что нельзя, они в данный момент, Луганская область, очищает все, подходит до Харькова. Затем развернутся и будут идти на нас. Своего рода у нас получится третье кольцо.
Понятно.
Первое кольцо делает Киев все на свете, второе кольцо Мариуполь, а у нас блокаду эту делает, будет третье. Вот когда они возьмут Мариуполь, Одесса, Николаев, будут заходить с другой стороны и брать пошел. Амросию как раз на Армейск и с той стороны зачищать, юг с юга будут заходить, а те, что идут с Луганска, соединяют с российскими войсками, будут идти сюда к нам брать. Красный Лиман, Святогорск, Славянск, Константиновка, Краматорск. И вижу сюда к нам к Артемовску. Слишком большое скопление там, на Константиновка и Краматорск. Это было центральное все. Сильно разбомбить там нельзя. Потому что населенные пункты. Аэродром в Краматорске, по-моему, разбомбили. В Константиновке стоят, там в вагонном депо напичкано на это, на бывшем заводе слишком много. Оно вроде бы там и чуть под окраиной стоит. Вагонное депо стоит на Сантуриновке. Оно сильно там тоже не ударишь. Вроде бы и окраина, а за этим вагонным депо Сантуриновка частный сектор.
Ну, понятно.
Поэтому и нам тяжело, очень тяжело. С одной стороны, и нам. Да. Нам достанется, мы поняли, больше всех. Хорошо, тяжело Мариуполь, тяжело там все. Но нам достанется по самую первую катушку. 14-й год возвращается. Порой даже и страшнее будет. Ну что ж, видно, Господь дал нам такое испытание. Каждому свой крест. Значит, решил, что нам по силе этот крест. Будем нести. Ну и там тоже минут. Как я вам и говорила, что правый сектор, все эти азовые дары, они 16-17 год издевались, расстреливали. Но это открытым текстом не говорилось. Это что у нас, как говорится, в народе называется, сарафанное радио работает, и родственников же много. И вот это мы все это знаем. А в эфире это все не выявлялось. А теперь вот оно выявилось все открытым текстом, теперь вот весь мир, и убедитесь, на что способны эти фашисты. Там же по барабану, дети, не дети, люди, старики, им все равно. Они на последнем издыхании, как говорится, умру, но не покорюсь. Ну что ж, время было разбрасывать камни, пусть теперь собирают. Ну а мы как гранит превратились, в гранит стоим стойко, крепко надеемся на лучшее, но они пусть свои валуны теперь подбирают, а их ворочать будет очень тяжело. Ну ничего, мы потерпим. Предупреждали, просили, говорили, не слушали. Ну что ж, так дело в том, что опять же открытым текстом не говорилось тогда. Там же было слишком много иностранных наемников. Слишком было много. Опять же мы все это видели. Я же уже говорила, что наши собаки наелись уже этих трупов. Они даже не хоронили, разбрасывали все. А теперь эти легионы открытым текстом летят сюда, все на свете, потому что им пообещали большие деньги. В какой-то степени и население с той стороны... Кто за, кто против. Во-первых, им была выделена материальная помощь в денежном вознаграждении. Там помогали и шведы, и немцы, и все на свете. Их это устраивало. Им, кому по возможности на передовой, повыдавали и бытовую технику, и ту. Ну, материально их угрожали. Нам же этого, кажется, мы этого не видели. Мы же сепаратисты, нам все на свете. Красный Крест приводил, и слава тебе, Боже, благодарим. Дали нам по возможности, кто получает ту пенсию, там, кто не получает. Здесь у нас в основном 7-8 тысяч самая большая пенсия. Это редко у кого 10. Выживаем. Благодаря своим огородам все на свете. Конечно, в том городе тяжелее. Но ничего, выдержим, вытерпимся. Но у нас теперь, дорогие наши россияне, конечно, вам большое спасибо за вашу помощь, моральную, духовное все на свете. Но как в народе говорят, большое спасибо, хорошо, но нам в данный момент не помешает маленький троячок, как в народе говорят. Передавая все это по радиусу, если раньше ребята могли выйти с передовой где-то что-то купить, все на свете, теперь же они сидят, все в окопах, все на свете невозможно. Начинают болеть, начинают все на свете. Им нужны лекарства. Все, что есть в городе, возможно, им гуманитарку сильно не дадут, потому что операционные больницы забиты. Это тоже никто сильно не скажет. И поэтому ребята обратились к местному населению с помощью. Просим вас, помогите нам лекарствами, противовоспалительными, как говорится, от температуры, от жара, болеутоляющие, что-либо, хоть чем-то как-то. Поэтому, если можно, хоть чуть-чуть соберите, перекиньте мне, а мы уже будем покупать и раскидывать по всей передовой. Потому что им сильно никто не поможет в данный момент. Потому что государство не в состоянии. Во-первых, мы слишком много мобилизовали, и же тоже надо будь одеть, накормить, это надо где-то брать эти деньги. Государство же тоже не резиновое, не в состоянии. И чтобы вас вроде не обидеть всех россиян, и нас вроде хочется поддержать, но в состоянии все это охватить они не могут. Поэтому же по возможности, если можно, каким-то макаром.
Я понял, Татьяна Сергеевна. Я понял тебя, Татьяна Сергеевна. Ну, к концу месяца буду постараюсь туда приехать и что-то, может, что-то получится у нас сделать.
Постарайтесь, пожалуйста, я говорю. Мы рады будем маленькому любому троечку. Мы уже как-то мирные тут. Мы рады от себя что-то оторвать. Ну, что мы можем оторвать? Ну, по 500 рублей. А сколько у нас тут в поселке туда все? Кто даст, кто не даст, каждый же раз.
Ну, конечно, с 500 тысяч там не сильно разбежишься.
Да, вот, и поэтому, понимаешь как, у многих понятий, вот они там все на свете и должны обеспечивать. Понятно, что должны, но не в состоянии государства все это сделать.
Пока не в состоянии, да.
Надеются на нашу взаимопомощь.
Ну, спасибо тебе, Татьяна Сергеевна, за твой репортаж, за твой ну, труд, который ты там делал.
Нам тяжело, очень тяжело. Ничего, будем терпеть.
Спаси Господи, вот так вот люди живут. Люди живут, это у батюшки вот такая прихожанка. Помощник старосты, замечательный человек. На ней очень много там держится, очень активная женщина, не боится ничего. Он и АБСЕшников за грудки, и всех. Она там никого не боится. И сама не боится. Ведь она же сейчас, вот этот звонок был, просто-напросто с передовой. 500 метров она, у ее дом стоит от линии разграничения. Вот так вот, дорогие братья и сестры. Но я думаю, что было из ее репортажика было понятно, что там и как. Но не можем мы, помимо этих укреплений, бить еще по жилым домам. Правильно? Люда, ну как вот ты скажешь? Поступать так, как они, разве могут народная милиция?
Конечно, нет.
Ведь ты жительница Донецка, и ты живешь как раз в этом доме. Да в этом, я ж помню, вот помнишь, когда тогда артобстрел был, я к вам приехал, да? Ну, хорошо, я еще застал ту фазу, когда наши начали гасить их.
Ответка была, да. Но дело в том, что если поступать так же, как они, в кого мы превратимся тогда? Кто мы будем мы?
Да.
Мы так не должны поступать.
Есть звонок у нас в студию. Звонок, пожалуйста. Говорите, вы в эфире.
Алло.
Да.
Это из Подмосковья вас беспокоит.
Да,
мы за вас все молимся. И за Людмилу, за Татьяну, за всех там.
Спаси Господи, это очень важно.
За всех. Помоги вам, Господи. Ну, вот единственное, что я не могла приехать на выставку. Я уже в возрасте, как говорится. Вот как-нибудь координаты дайте, чтобы переслать хоть, может быть, на телефон или на что-то.
Ну, мой телефон, наверное, а то лучше вот приехать сюда, если есть возможность, на Пятницкую, 25, и передать все, что вы хотите.
Я не доеду, мой дорогой, если бы я доехала, я бы на выставку приехала.
Ну, есть еще, вот у меня его нет под руками, счет радиостанции, для пожертвования радиостанции «Радонеж», можете...
Я посылаю каждый месяц. Можно.
Нет, но это отдельно, да? Это отдельно будет. Определено. Бухгалтер потом наш, Дмитрий Валерьевич, он это дело все определит. И, как говорится, что на Радонеж, что на Радонеж.
Ну, послать бы, что, знаешь, наша тоже помощь, надо же, ну, что ж так.
Два слова можно?
Да, не пожалуйста.
Вам, простите, Людмила, пожалуйста, как вас зовут? Как вас зовут, скажите?
Как а вас как зовут, матушка?
Меня зовут Надежда.
Надежда, я слышу у вас очень взволнованный голос. Я понимаю, что да вы нет, нам
я
сочувствуете.
Слушаю, что нужна ваша помощь.
Спаси Господи, как... молитесь, спаси Господи. Это
молюсь,
очень большая
матушка,
поддержка
молюсь,
будет.
Молюсь, моя дорогая, день и ночь, и написал ты единый Евангелие. Ну...
Только сильно не расстраивайтесь, все будет хорошо.
Ну, видите, золото мое, человек из-под бомб приехал и вас успокаивает.
Все
будет
хорошо.
Спасибо вам большое. Знаете, я вам все расскажу, вы мне позвоните просто по телефону, если можете позвонить по телефону. 8-916-148-148-52-81. 8-916-148-52-81. И я вам все-все полностью расскажу, как это сделать. А вот можно сделать автоплатеж в Сбербанке через Киви-терминалы, быстро и удобно. Через терминал Европлат. Придите просто в отделение своего Сбербанка и скажите, я хочу пожертвовать на радио Радонеж. Вот. А наш казначей, он четко определяет эти вещи, и ваше пожертвование, вот на него будет закуплены, допустим, те же самые лекарства, оно будет определенным образом передано. Либо звоните мне, опять повторю, 8-916-148-52-81. Зовут меня Кирилл Никифоров. Дорогие братья и сестры, всего вам доброго, мы прощаемся с вами. Всего доброго, до свидания.
Спаси Господи, молитесь за нас, а мы за вас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.